Театр поэзии Аллы Демидовой.
Доколе мир стоит, доколе человеки жить будут на земле, дотоле черь небес, поэзия для душ чистейшим благом будет. Сказал когда-то Карамзин, и я, Алла Демидова, приглашаю вас сегодня послушать стихи в программе «Театр поэзии у микрофона». Здравствуйте! Мы с вами вспоминали Марину Цветаеву, и я вам читала ее стихи, но 31 августа 41 года она покончила с жизнью, и в этом году 70 лет после того, как она ушла. Но в 13 году еще она написала: «Не думай, что здесь могила, что я появлюсь, грозя. Я слишком сама любила смеяться, когда нельзя. И кровь приливала к коже, и кудри мои велись. Я тоже была прохожей, прохожей, остановись». И дальше пишет: «Но только не стой угрюмо, главу опустив на грудь. Легко обо мне подумай, легко обо мне забудь». Я не знаю, можно ли легко вспоминать Марину Ивановну, потому что я очень часто слышу от моих, в общем, умных приятельниц, что кто-то не любит Цветаеву, а кто-то любит Ахматову, а не Цветаеву. Мне кажется, так странно противопоставлять их друг другу. Они такие разные. И если, например, из ахматовских стихов можно вырвать строчку, строфу, то абсолютно это практически нереально сделать у Цветаевой. Потому что с самых ранних стихов у Цветаевой торжествовал максимализм чувств, такой накал, прорыв. «Стихи не льются, а рвутся», как-то она сказала однажды. И все-таки я сегодня постараюсь вспомнить, ну, не скажу таким пунктиром, а скорее таким дайджестом, весь путь Цветаевой, хотя это практически невозможно. Ну, попробуем. Цветаева родилась 26 сентября 1892 года, по-новому 8 октября. И вообще мне очень странно, когда или вот Пушкина по-новому исчислению говорят, он родился или умер. Цветаева родилась 26 сентября, и об этом есть ее стихотворение «Красной кистью». «Рябина зажглась, падали листья, я родилась. Спорили сотни колоколов, день был субботний, Иоанн Богослов. Мне и до ныне хочется грызть жаркой рябины горькую кисть». Написала она в 16 году, и, естественно, Иоанн Богослов был в субботу 26 сентября. Хотя вот, знаете, я заметила, что вот она пишет о рождении, но у нее рябина очень часто рифмуется с судьбиной. Ну, например, в 34 году она позднее стихотворение «Рябину рубили зорькою, рябина, судьбина горькая, рябина, седыми спусками, рябина, судьбина русская». Или другое стихотворение, очень известное, я вам не буду его читать, «Тоска по родине», давно разоблаченная Марокко, но там в конце: «Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, и все равно, и все едино, но если на дороге куст встает, особенно рябина». И тоже 34-й год. Марина Ивановна была воительницей по натуре, и поэтому, может быть, ее стихи всегда немного конфликтны. Даже в самых лирических стихах в основе всегда спор. С кем? Иногда даже с самой собой. Спор с прошлым, с настоящим, с мечтой, с надеждой, с пошлостью, с бытом, с обывателями. «Квиты, вами я объедена, мною живописаны, вас положат на обеденный, а меня на письменный. В головах свечами смертными спаржа толстоногая, полосатое, десертное, скатерть вам дорогою. А чтоб скатертью не тратиться, в яму место низкое, вытряхнут вас всех со скатерти, с крошками, с огрызками. Ну, в общем, можно понять, что ее не любили, но, мне кажется, как раз не любили ее те, про кого она и писала. Но, впрочем, может быть, не принимали ее напор, темперамент. Но действительно, когда вот я прочитала это стихотворение, вытряхнут вас всех со скатерти, с крошками, с огрызками. Ну, в общем, так действительно, за что она нас так, да? А мы должны что, ее за это любить? Да, любить. А все-таки на каких-то фактах биографии придется остановиться. Ну, например, весной 1911 года в Крыму у поэта Макса Волошина встретилась, как пишет Цветаева, со своим будущим мужем Сергеем Эфроном. Нам 17 и 18 лет. Я решаю никогда, чтобы не было с ним не расставаться. Я с вызовом ношу его кольцо, да, в вечности жена, не на бумаге, чрезмерно узкое его лицо, подобно шпаге. Но в 1934 году в Кламаре она записала: «Брак и любовь личность скорее разрушают. Это испытание». Так думали и Гёте, и Толстой. А ранний брак, как у меня с Сергеем Эфроном, вообще катастрофа, удар на всю жизнь. Первая книга ее в 2010 году вышла, вторая через 2 года. Я эту книгу поручаю ветру и встречным журавлям. Давным-давно перекричать разлуку я голос сорвала. О, ветер, ветер, верный мой свидетель, до милых донеси, что еженощно я во сне свершаю путь с севера на юг. Белые стихи иногда встречаются вообще у Цветаевой по поискам форм, по поискам строфы, рифмы. Она уникальная в этом смысле, ни на кого не похожая. До революции благополучная, довольно-таки небедная жизнь. И поэтому ранние стихи очень лиричные, и хоть в них есть вот этот напор Цветаевской, но все равно они очень лиричные. Но уже после революции вот такая запись Цветаевская: «Приезд в бешеную снеговую бурю в Коктебель, седое море, видение Макса Волошина, чтение вслух, Сереже и мне завтрашних и послезавтрашних судеб России. А теперь, Сережа, будет то-то, запомни». И картинку за картинкой, всю русскую революцию на 5 лет вперед. Террор, гражданская война, расстрелы, заставы, Вандея, озверение, потери лика, раскрепощение духа стихий, кровь, кровь, кровь. Идет по луговинам лития таинственная книга бытия российского, где судьбы мира скрыты, дочитано и наглухо закрыто. И рыщет ветер, рыщет по степи, Россия, мученица, с миром спи. Конечно, революция сломала многие судьбы и сломала, конечно, Цветаевскую судьбу. Ночь, Норд-Ост, рев солдат, рев волн, какая-то у нее запись короткая, или это стихотворение: кровных коней запрягайте в дровни, графские вина пейте из луж, единодержцы штыков и душ, распродавайте на вес часовни, монастыри с молотка на слом, рвитесь на лошади в Божий дом, перепивайте с кровавым пойлом, стойло в соборы, соборы в стойло, в чертову дюжину календарь, нас под рогожу за слово «царь». А в 21-м году Цветаева записала: «У меня нет будущего, нет воли, я всего боюсь. Мне кажется, лучше умереть. Если Сережи нет в живых, я все равно не смогу жить. Подумайте, такая длинная жизнь, огромная, Все чужое, чужие города, чужие люди. И мы с Алей такие брошенные, она и я. Зачем длить муку, если можно не мучиться? Или из письма Сергею Фрону. Если Бог сделает чудо, оставит вас живых, я буду ходить за вами, как собака. В его лице я рыцарству верна, всем вам, кто жил и умирал без страху. Такие в роковые времена слагают станцы и идут на плаху. Сергей Эфрон пропал, она не знала, где он. Она осталась в Москве, голод, разруха, мракобесие, смерч, Содом. Берегите гнездо и дом, долг и верность спустите с цепи, человек молодой, не спи, обведи свой дом межой, да не внидет в него чужой. Берегите от злобы волн садик сына и дедов холм, под ударами злой судьбы выше прадедовы дубы. И опять в записных книжках. Будущего боюсь не своего, а ихнего. Того, когда меня уже не будет, бескорыстно боюсь. Меня однажды водили в идеальное детское общество, где все делали сами и все делали вместе. И вот на вопрос руководительницы, как понравилось, я со свойственным мне тогда лаконизмом удавиться. Аля, маленькая тень на огромном горизонте, тщетно говорю, не троньте. И страшные мне снятся сны, телега красная, за ней согбенные моей страны идут сыны. Гумилев Николай в красной рогоже на полной подводе. Это я вам читаю отрывки из стихов, потому что 21-й год, когда ушли из жизни два гениальных поэта, Блок и Гумилев, и им посвящает Цветаева стихи. Предстало нам всей площади широкой святое сердце Александра Блока. Думали человек и умереть заставили. Умер теперь навек. Плачьте о мертвом ангеле. Мимо окон моих бесстрастный ты пройдешь в снеговой тиши. Божий праведник мой прекрасный, свете тихий моей души. И под медленным снегом стоя опущусь на колени в снег и во имя твое святое поцелую вечерний снег. Оренбург привез Марине Ивановне письмо от Сергея Фрона. Он оказался жив. С белой армией сначала оказался в Стамбуле, потом в Берлине, в Праге. И в записных книжках у Цветаевой. Я уехала за границу к Сергею. Я знаю, что такая жизнь – гибель для моей души. Но вправе ли я на нее душу? Мне чужой жизни больше жаль, чем своей души. И дальше. Я живу в Чехии, близ Праги, в Макропсах, в деревенской хате. Под горой ручей таскаю воду. Жизнь мало чем отличается от московской, но к стихам прибавилась семья и природа. А 1 февраля 25 года родился Мур, ее сын долгожданный. Ты эмигрант, Мур, сын эмигранта, так будет в паспорте. А паспорт у тебя будет волчий. Но волк хорошо, лучше, чем овца. Я вам зачитываю отрывки из записных книжек цветаевских, которые сами по себе очень интересные, так же, как ее стихи. Но они, может быть, и дополняют. Ну, например, и еще о России, о том, что Россия в нас, а не там-то или там-то на карте. В нас, и в песнях, и в нашей русской раскраске, в раскосости глаз и во всепрощении сердца. Иногда у исследователей биографии Цветаевой можно прочесть, что сын Мур от Радзевича, ее большой любви 24-го года. Но, опять-таки, в записных книжках можно найти такую фразу. Когда они встретились с Радзевичем уже после разрыва, она сказала ему, что она беременна. Он вспыхнул радостью, но, подумав о датах, загрустил и заревновал. Радзевичу после разрыва в 24-м году Цветаева посвятила стихи и написала две изумительные поэмы. «Поэму горы» и «Поэму конца». Но, вы знаете, я не думаю, что эти поэмы о разрыве личном. Это разрыв не с реальным человеком. Речь идет о разрыве вообще, как всегда бывает у Цветаевой. «Точно жизнь мою убили. Из последних жил в сером мороке в две жилы истекает жизнь». Цветаева с Сергеем Эфроном и с детьми переехала жить в Париж. Париж у нее остался ранний, и были ранние стихи о Париже. «Дома до звезд, а небо ниже, земля в чуду ему близка, в большом радостном Париже все та же тайная тоска, шумные вечерние бульвары, последний луч зари угас, везде-везде все пары-пары, дрожанье губ и дерзость глаз. Я здесь одна, к стволу каштана, прильнуть так славно голове, и в сердце плачет стих Растана, как там, в покинутой Москве». И дальше. «В большом и радостном Париже мне снятся травы, облака». Или «Да Эйфелевой рукою подать, подавай и лезь, но каждый из нас такое зрел, зрит, говорю и днесь, что скучным и некрасивым нам кажется ваш Париж. Россия моя, Россия, зачем так ярко горишь?» Но это был ранний Париж. Этот Париж, на окраинах которого жила Цветаева с семьей, оказался очень тяжелой эмиграцией. А Россия, где она, эта Россия? С фонарем обшарьте весь подлунный свет. Той страны на карте нет, в пространстве нет. Выпито, как с блюдца, донышко блестит. Можно ли вернуться в дом, который срыт? Или той ее несчетных верст небесных царств, той, где на монетах молодость моя, той России нету, как и той меня. Да, тяжелая жизнь, о ней писали многие, и у нее много стихов по этому поводу, но тем не менее она писала на столе, на котором готовила и так далее. Жизнь была тесная, нищенская, сложные отношения с Сергеем. Твое лицо, твое тепло, твое плечо куда ушло? Но все-таки вот работа спасала. Поколенье, где краше был, кто жарче страдал, поколенье, я ваше, продолжение зеркал. Ваша сутью и статью, и почтением к уму, и презрением к платью плоти временному. Вы, ребенку, поэтом обреченному быть, кроме звонкой монеты, все внушившие чтить, кроме бога Ваала, всех богов, всех времен и племен, поколенью с провалом, мой бессмертный поклон. И опять-таки, возвращаясь к ее записным книжкам, пригород Парижа, Ванф, дом 33 по улице Жан-Батист Потен. Мы живем в чудном 200-летнем доме на чудной Каштановой улице. У меня чудная большая комната с двумя окнами. Но это временное такое передышье с большой комнатой с двумя окнами, потому что через какое-то время, в 34-м году, она пишет: «Мне все эти дни хочется написать завещание. Мне вообще хотелось бы не быть. Иду с муром или без мура в школу или с молоком, и изнутри, сами собой, слова завещания. Не вещественного, у меня ничего нет, а что-то, что мне нужно, чтобы люди обо мне знали, разъяснение. Свести счеты, хотя Маяковский сказал, кончена жизнь, и не к чему перечень взаимных болей и ран и обид. Через 2 года, в 36-м году, пишет такое стихотворение: «Когда я гляжу на летящие листья, слетающие на булыжный торец, сметаемые, как художник, кистью картину, кончающего наконец, я думаю, уж никому не по нраву ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид, что явственно желтый, решительно ржавый, один такой лист на вершине забыт». Конечно, про стихи Цветаевой действительно можно сказать, что они не льются, а рвутся. Рвутся из самого сердца. И у нее есть прекрасное стихотворение. «Два солнца стынут, о Господи, пощади. Одно на небе, другое в моей груди. Как эти солнца прощу ли себе сама, как эти солнца сводили меня с ума. И оба стынут, не больно от их лучей, и то остынет первым, что горячей». Горячей оказалось сердце Цветаевой. Но о ее последних годах мы поговорим попозже. Всего вам доброго. До новых встреч.
Известные и неизвестные поэтические шедевры в программе «Театр поэзии» Аллы Демидовой.